Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
С вами SBS Russian и я, Светлана Принцева. Сегодня поговорим о крайне редком, но все же существующем побочном эффекте после некоторых антиковидных вакцин – миокардите и перикардите. Насколько они опасны, чем отличаются от заболеваний с такими же названиями, но возникающими в результате инфекции, кто более подвержен им и каковы риски? Как всегда, будем обсуждать эту тему, основываясь на последних научных исследованиях в авторитетных источниках. А поможет мне в этом наш проводник по миру науки, ученый Австралийского национального университета, молекулярный биолог, биохимик, доктор наук Татьяна Соболева. Татьяна, давайте сначала объясним, что это за воспалительные заболевания сердца такие, что они из себя представляют.
Да, конечно. Существует два воспалительных процесса, которые могут происходить с сердцем. Да? Это миокардит, это воспаление самой сердечной мышцы, которая сокращается, и, как правило, он более опасен. И есть еще такое воспаление перикардит. То есть у нас есть сердечная сумка, это мембраны, которые окружают сердце. Еще эта сумка называется перикард. И, соответственно, перикардит – это воспаление вот этой самой сердечной сумки. И обычно перикардит менее опасен, чем миокардит. Эти заболевания обычно возникают в результате инфекции. А какой инфекции у нас может быть? Вирусная инфекция, то есть в результате, например, тяжелого течения гриппа. Очень, кстати, нередко из-за ковида может возникнуть миоперикардит. И также за счет инфекции бактериальной. Вот, например, туберкулезники могут иногда заболевать вот этими заболеваниями. Вот. Так обычно возникают эти заболевания.
Угу. А если мы говорим о миоперикардите, который вызван вакциной и который вызван инфекцией, в чем основные отличия?
Да, здесь очень важно понимать огромную разницу, между прочим, между течениями этих заболеваний, если они вызваны вакциной, если они вызваны реальной инфекцией. Да? То есть миоперикардиты, которые вызваны вакциной, проходят в легкой форме. Как правило, больные выздоравливают где-то в течение 5 дней после диагноза, и им не требуется особого лечения. То есть мы говорим, что такая болезнь самоизлечивающаяся или самокупирующаяся. Ну, если действительно человек попадает в больницу, он попадает на амбулаторное лечение, и его лечат исключительно, например, нестероидными противовоспалительными препаратами типа ибупрофена. И потом его выписывают. То есть очень легкая форма, которая самоизлечивается с небольшим поддержанием. То есть, как правило, в больницу попадает человек, чтобы он точно соблюдал постельный режим. Вот. А совсем другая картина возникает при инфекционном миоперикардите. Это очень серьезные заболевания. Как правило, проходят они тяжелее и длятся дольше. Например, могут длиться от 2 недель до 2 месяцев. И в этом случае часто требуется лечение в реанимации. Поскольку я уже до этого сказала, что миокардит вообще-то более опасен, потому что это воспаление самой сердечной мышцы, да, вот это очень серьезное заболевание. Но именно если оно вызвано инфекцией.
Mm-hmm.
Вот, и в 7% случаев исход вообще неблагоприятный. Нельзя сказать того же самого про перикардит, инфекционный перикардит. Он, в принципе, вылечивается лучше и проходит легче, чем миокардит. Наверное, даже можно отличить их как разные болезни. То есть миоперикардит, вызванный вакцинацией, это, в общем, в какой-то мере другая болезнь, которая проходит гораздо легче и при минимальном вмешательстве сама проходит. Я читала статьи, в которых изучали, значит, что происходило с детьми, которые попадали в больницы после вакцинации. Их, как правило, выписывали через 2 дня из больницы. Они не лежали в реанимации. Им давали перорально ибупрофен. И в более сложных, более тяжелых случаях им давали кортикостероиды. И выписывали. То есть им не надо было продолжать оставаться в больнице. Но, угу, тем не менее, конечно, это серьезно.
Да,
любые,
да,
родители будут чувствовать, что это серьезно.
Но насколько часто это вообще возникает после вакцинации? И есть такие данные, что чаще у мужчин или у подростков? Угу. Есть ли вообще различия по полу?
Да, вот для того, чтобы говорить о том, насколько часто возникают, я хотела бы использовать данные. Вот передо мной сейчас распечатка статьи. Это информация от Комитета по иммунизации, так называемый Advisory Committee for Immunization Practices Америки. То есть это комитет, который дает рекомендации американскому Минздраву о том, как и кого вакцинировать. Да? То есть это такой документ очень официальный, очень важный, и в котором, в общем, взвешенные данные находятся. И вот здесь как раз вот сравнивают на миллион людей, как на них влияет вакцина и как на них влияет инфекция COVID-19. Да? То есть если мы возьмем, мы разговариваем сейчас в основном про подростков, да? Поэтому я здесь хочу привести данные для детей 12-17 лет. То есть если на миллион детей, если их привить, миллион 12-17 лет, то это поможет предотвратить госпитализацию от ковида в 215 случаях для мальчиков. Но при этом может вызвать миокардит в 56-69 случаях у мальчиков. Но мы здесь видим, все равно госпитализация гораздо выше. Да? И опять-таки хочу подчеркнуть, что ковид очень довольно-таки часто вызывает опасный миокардит, который протекает очень тяжело, да, то есть это одно из осложнений ковида. А для девочек данные довольно-таки сильно отличаются, не по госпитализации из-за ковида, а по возникновению миокардита. То есть у девочек в случае миллиона вакцинаций мы предотвращаем 183 госпитализации, но при этом мы можем вызвать миокардит в 8-10 случаях.
Очень существенная разница.
Огромная разница. То есть мальчики – это та самая группа людей, которые больше подвержены возникновению миокардита. Но здесь очень важно оговориться. Я специально смотрела данные по тому, как часто возникает миоперикардит вообще. Я нашла данные, южнокорейские исследования, которые были проведены в года, когда еще не было COVID-19, и они специально эту информацию подняли, и они увидели, что пик миокардита приходится на как раз этот возраст, 12-17 лет. И этот пик превалирует почти в 10 раз у мальчиков.
Интересно, есть, они как-то да. Это объясняют, различия по полу?
Вот это они объяснить не могут, потому что это недостаточно исследовано, потому что это очень редкий вообще случай, да, когда возникает мио или перикардит. Но как бы они предполагают, что это может быть связано с мужскими гормонами, что они могут, так сказать, концентрация мужских гормонов, естественно, которые присутствуют у мальчиков и которых нету, или в очень низких концентрациях у девочек, могут вызывать предрасположенность. Может быть, это еще активный рост, соответственно, сердце может быть тоже как-то справляться хуже с тем, что это активный рост в это, в это время как раз у мальчиков. А еще были данные в Израиле, которые показывают, что довольно-таки высокий уровень миокардита возникал у молодых людей, как правило, которые в это время служили в армии, потому что в Израиле, естественно, все должны служить в армии, которые очень активно занимались спортом. То есть они вакцинировались, а потом шли в джим и там часами каждый день занимались.
То есть нужно дать себе отдых, да, все равно да, после вакцинации.
То есть, да, это может быть связано с очень активной деятельностью, как бы вообще, или вот в случае сразу после вакцинации. Вот, то есть на самом деле непонятно, почему возникает миокардит, почему мальчики более склонны к тому, чтобы у них эта болезнь возникала гораздо чаще у мальчиков, чем у девочек. Что здесь важно, что вакцина, она не внесла ничего нового. То есть здесь мы видим абсолютно те же самые тренды, что и с миокардитом вообще. Просто мы до этого не обращали на него внимания, потому что это очень редкое заболевание. И по-прежнему, в общем-то, те цифры, которые я прочитала, все равно классифицируют это побочное явление, миокардит, перикардит, как редкое. Вот. Поэтому, конечно, понятно, почему при всем при этом правительство призывают детей вакцинировать.
Да, ну вот правительство призывает, но для многих родителей то, что я вижу в социальных сетях местных, да, русскоязычных, это прямо такая очень болезненная тема, очень противоречивая. И, коль уж мы говорим про вакцинацию подростков, еще один вопрос. Почему в Великобритании было принято решение вакцинировать подростков только один раз, а в Австралии дважды? Есть ли какие-то объяснения и что вы думаете по этому поводу?
Да, конечно. Я тоже смотрела на данные, которые опубликованы в Великобритании. У них есть тоже специальный комитет, который занимается созданием этих рекомендаций. Это комитет по-английски называется Joint Committee on Vaccination and Immunization. И вот они, соответственно, использовали следующие данные, по которым они приняли решение, что вакцинировать одной дозой достаточно. Вот я вам сейчас зачитаю здесь. Они тоже смотрят на 1 000 000 детей в возрасте от 12 до 15 лет и на то, сколько они могут предотвратить случаев COVID-19 в случае вакцинирования и сколько в этом случае может возникнуть случаев миокардита в результате вакцинирования. Да? И вот они здесь показывают, что после первой дозы они предотвращают 87 случаев госпитализирования из-за того, что дети заболели. Да? То есть вакцинирование помогает избежать 87 12-15-летним детям попасть в больницу. Да? И при этом, все данные на 1 000 000, при этом от 3 до 17 детей могут получить в виде побочного эффекта миокардит после первой дозы. После второй дозы данные показывают, что они предотвращают госпитализацию только всего лишь еще дополнительно 6 детей. То есть после первой дозы 87, а после второй только 6. А при этом возможность того, что может возникнуть миокардит, возникает у 12-34 детей.
То есть риски возрастают?
Риски сильно возрастают именно после второй дозы. При этом риск того, что человек будет госпитализирован, вторая доза, она помогает, но только очень незначительно.
Угу, разница небольшая, да.
То есть разница небольшая, да. Опять-таки, это очень важно смотреть на период времени, на который они смотрели в данном случае. Я не нашла этот период времени. То есть, конечно, они предотвратили, может быть, в первый месяц 87 госпитализаций, но сколько они предотвратили в результате только одной дозы?
А сколько будет этот иммунитет, да, мы не знаем.
Да, это неизвестно. Угу. Поэтому в какой-то мере Великобритания, она как бы действительно смотрит на то, они взвешивают риск заболевания и риск вакцинации. И они приходят к выводу, что дети, ну это известные факты из литературы, из научной, что дети очень хорошо реагируют, их иммунная система очень хорошо реагирует вообще на вакцинацию. И что одной дозы вполне может быть достаточно, чтобы предотвратить тяжелое течение заболевания. И, соответственно, они хотят предотвратить вот эти случаи миокардита, которые плохо исследованы, и мы не знаем, так сказать, что long-term effect вот этих вот миокардитов, хотя они вроде бы самокупирующиеся и самовылечивающиеся, но тем не менее, поскольку мы не знаем очень хорошо о том, как это влияет в дальнейшем на детей, соответственно, было принято в Великобритании именно такое решение. А вот в Австралии, если почитать сайт TGA, да, то само решение было принято под другим углом. Здесь, мне кажется, вот это мое личное как бы, мнение, что Великобритания больше смотрела на индивидуальных, на детей, так сказать, в индивидуальном порядке, а Австралия смотрит на эпидемию в целом. И цель TGA – это сделать так, чтобы минимизировать эту эпидемию в целом, чтобы не дать распространить эпидемию по всему обществу. И, ну, в общем, это очень правильно, потому что дети, они часть общества. Если они распространяют заболевание, они его распространяют и на более пожилых людей, которые, соответственно, у них гораздо выше шанс заболеть тяжело, гораздо выше шанс погибнуть. Вот, то есть мы как бы ответственны все, включая детей, за все наше общество. Вот, поэтому в их официальном заявлении, когда они пришли к заключению, что надо рекомендовать вакцинацию для детей 12-15 лет и двудозовую вакцинацию, да, они пришли к этому решению. Почему? Потому что известно, что после первой дозы эффективность защиты 75%, а после двух доз, вот эти данные были опубликованы буквально 18 октября, эффективность защиты для 12-15-летних детей 100%. То есть здесь большая разница, 75 и 100.
100 даже, ничего себе.
Да, да, ну потому что у них иммунная система очень хорошо реагирует на вакцинацию. То есть она даже реагирует в 2,5 раза лучше, чем у следующей группы 18-26 лет. Вот у детей 12-15 лет, а в 2,5 раза лучше реагирует. То есть у них больше антител вырабатывается и все прочее. То есть они очень хорошо защищены за счет вакцинации.
Что не может, в общем-то, не радовать. И, наверное, родителям тоже надо обратить на это внимание, конечно.
Да, и еще почему? Вот здесь важные соображения, которые TGA высказывает в своем заявлении, что инфекционность среди подростков, она сходна по инфекционности среди взрослых. То есть поскольку у нас сейчас другой штамм Дельта, если с исходным юханьским штаммом мы могли говорить о том, что дети не очень инфекционны в обществе, то с Дельтой ситуация другая. Они также инфекционны, как и взрослые. Соответственно, они могут распространять болезнь очень эффективно. При этом Дельта тоже вызывает более тяжелое протекание болезни у подростков. То есть 4-7% подростков болеют либо со средней тяжестью, либо тяжело COVID-19. Но при этом все-таки госпитализация среди подростков гораздо ниже, чем у взрослых, но при этом в 3 раза выше, чем у тех подростков, которые заболели гриппом. То есть ковид все равно гораздо более опасен для подростков, чем грипп.
Да, это, вот. Кстати, тем людям, которые пытаются всегда грипп противопоставлять ковиду.
Да, нет, даже для подростков ковид хуже и опаснее, чем грипп. И еще вот важный момент, что опять-таки ковид гораздо чаще вызывает инфекционный миокардит, который тяжело протекает, в результате которого в половине случаев нужно делать трансплантацию сердца. То есть это очень серьезное заболевание. Даже нельзя сравнить по тяжести того миокардита или перикардита, который вызывается в вакцинации, и миоперикардит, который вызывается самим заболеванием. Кстати, еще важный факт, что в результате вакцинации в основном возникает перикардит. Гораздо менее опасное заболевание, чем миокардит. Это тоже, так сказать, говорит в пользу вакцинации. Поэтому, соответственно, TGA приняло решение, что при двухдозовой вакцинации подростки получат, во-первых, очень высокую 100% защиту от тяжелого протекания болезни, и что все равно преимущества вакцинации во много раз превышают риски от вакцинации. Соответственно, вот они приняли это решение, что надо вакцинировать и вакцинировать дважды.
Спасибо, Татьяна. Очень, как всегда, информативно. И я думаю, что полезно очень многим. Ждем следующих бесед о новых исследованиях.
Да, конечно. Очень рада, что могу что-то интересное рассказать нашим слушателям. Мне это тоже очень важно.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.